говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Инаугурация Александра Лукашенко назначена на 31 марта. В центре Минска пятые сутки продолжается манифестация протеста. Генеральная прокуратура России намерена вновь просить Лондон о выдаче Бориса Березовского. В Ираке освобождены три западных заложника. Центр избирком Беларуси отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Жалобы направили в ЦИК экс-кандидат в президенты Александр Козулин, Общественное объединение «Белорусский республиканский клуб избирателей» и «Белорусский хельсинский комитет». В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов выборов. Правозащитные организации Human Rights Watch и Международная амнистия резко осудили задержание и избиение демонстрантов. По данным правозащитников, задержано не менее 400 человек. В Польше власти обязались принять на учебу всех белорусских студентов, которых исключают из вузов за участие в демонстрациях протеста, рассказывает Алексей Диковицкий.
Премьер-министр Польши Казимирш Марцинкевич заявил, что белорусские студенты, которых массово исключают из институтов и университетов за участие в акциях оппозиции, смогут закончить обучение в Польше.
Каждый такой студент,
которого исключили за участие в демонстрациях протеста после выборов, может обратиться в польский вуз, который соответствует его специализации, и закончить обучение у нас, сказал польский премьер. Поляки добиваются также, чтобы подобные шаги сделали и другие страны-члены Европейского Союза. В четверг во время внеочередных дебатов в Европейском парламенте, посвященных ситуации в Беларуси, об этом говорил депутат от Польши Богдан Клих.
И неизмерно важно...
Чрезвычайно важно, чтобы белорусская молодежь, которую исключают из университетов за участие в мирных демонстрациях, могла получать стипендии на учебу в странах Европейского Союза. Это наш долг перед белорусами. В ближайшее время в Варшаве состоится встреча представителей польских вузов, которые выработают механизм приема репрессированных белорусов на учебу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче предпринимателя Бориса Березовского, заявил сегодня заместитель генпрокурора Владимир Колесников. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. 1 марта в Лондон был направлен запрос о его экстрадиции. Госдума в пятницу планирует принять обращение к парламенту Великобритании в связи с отказом британских властей выдать Березовского. В Ираке освобождены два канадских заложника и один британский, говорит министр иностранных дел Великобритании Джек Стро.
Следует отдать должное профессионализму многонационального контингента коалиции иракских сил, которые сообща добились блестящего результата. В основе достигнутого слаженная работа команды как военных специалистов, так и гражданских лиц из разных стран.
Сказал Джек Стро. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Грайб. Военный суд в американском штате Мэриленд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. По делам о жестоком обращении с заключенными Абу Грайб уже понесли наказание свыше 25 американских военнослужащих. В Париже готовятся к очередной демонстрации молодежи, бурно протестующей против изменений трудового законодательства. Массовые протесты проходят не только в столице Франции, но и в других городах. Многие университеты закрыты. Манифестации часто заканчиваются столкновениями с полицией. Несмотря на все это, премьер-министр Франции Доминик де Вильпен твердо стоит на своем.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства. Предложенная правительством реформа дает работодателям возможность без особых проблем не только нанимать, но и увольнять молодых людей.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку с подозрением на птичий грипп госпитализирована 15-летняя девочка, жительница Сальянского района, где выявлена вспышка заболевания. Как сообщили в Министерстве здравоохранения республики, состояние пациентки тяжелое. В Азербайджане от птичьего гриппа уже умерли 5 человек. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против вице-мэра Алана Будаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Прокуратура Приморья обратилась в краевой суд с требованием взять под стражу начальника управления благоустройства города Алана Будаева. Чиновник администрации в ранге вице-мэра подозревается в совершении тяжкого преступления. Будаев путем обмана в составе организованной группы совершил хищение в особо крупном размере. Чиновник разработал финансовую схему, при помощи которой было присвоено 144 миллиона рублей, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства города. В отношении Будаева возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Сам Будаев был накануне задержан в Москве, куда экстренно вылетел из Владивостока без каких-либо официальных поводов. При задержании у чиновника был обнаружен заграничный паспорт и крупная сумма в валюте США, что указывает на его попытку скрыться, сообщает источник из УБЭПа. Сейчас Будаев находится под подпиской о невыезде. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Руководство местного ОФСБ воздерживается от комментариев, ссылаясь на секретность дела. Коробейничев, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией в Институте химической кинетики и горения Сибирского отделения Академии наук. С ученого взята подписка о невыезде. В Хабаровске двое неизвестных избили и ограбили консула КНДР. Дипломат госпитализирован. У него отобрали рюкзак, в котором были дипломатический паспорт, печать и бланки виз. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Инаугурация Александра Лукашенко назначена на 31 марта. В центре Минска пятые сутки продолжается манифестация протеста. Генпрокуратура России намерена вновь просить Лондон о выдаче Бориса Березовского.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Дискуссии о новых сроках службы в российской армии. Суд над убийцами таджикской девочки в Санкт-Петербурге закончился ничем. Отменен приговор по делу о гибели губернатора Евдокимова. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, наша новая рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Министр обороны России Сергей Иванов в последнее время находится в центре разнообразных политических событий и даже общественных дискуссий. Это и призывы к его отставке в связи с проявлениями дедовщины в российской армии, и жалобы тувинских шаманов на некорректные высказывания министра. Об этом мы говорили вчера в рамках нашей программы, и создание под эгидой Иванова так называемой военно-промышленной комиссии. Сегодня стало известно, что полномочия этой комиссии значительно расширяются. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Сергея Иванова можно смело назвать одним из главных ньюсмейкеров последней недели. Президент назначает его руководителем военно-промышленной комиссии, которая фактически не подчиняется правительству. Сам Иванов делает громкие заявления о реформах в армии. А сегодня стало известно о том, что его новая комиссия будет отвечать не только за выполнение государственного оборонного заказа, но и управлять оборонными предприятиями вне зависимости от формы их собственности. Газета «Ведомости» предполагает, что учреждение постоянной военно-промышленной комиссии — это первый шаг на пути создания Министерства обороны западного образца. Эксперты называют Сергея Иванова одним из возможных преемников Владимира Путина. Его нынешние визиты в российские регионы проходят почти что с президентским размахом. Так было и в Новосибирске, где накануне побывал министр обороны. Юные спортсмены города получили коньки и лыжи, а промышленное предприятие – крупный оборонный заказ. Подробнее о визите Сергея Иванова наш корреспондент в Новосибирске Кирилл Маковский.
Посещение столицы Сибирского федерального округа получилось масштабным, пафосным и продуктивным. Длинный кортеж, милиция на каждом перекрестке, пробки на дорогах, а на закуску аттракцион с переодеванием. Первый пункт программы – вручение спортивного инвентаря воспитанникам спортивных клубов области. Детей заранее построили в душном спортивном зале и попросили потерпеть. Кто-то из тренеров просил своих воспитанников считать это еще одним испытанием на выживание. Но испытания выдержали не все. Детям становилось плохо прямо в зале. Несмотря на это, при появлении министра раздались дружные аплодисменты. Сергей Иванов сразу заявил, что приехал не как министр обороны, а как глава попечительского совета фонда спортивных программ «Новое поколение». Сергей Иванов выразил озабоченность по поводу состояния здоровья молодого поколения, раздал почти 3000 комплектов спортивной формы, посмотрел выступления юных гимнасток и отправился обедать. Правда, перед этим он все-таки смог уделить журналистам ровно 1,5 минуты. Но его речь больше подошла бы министру социального развития.
Если мы, как страна, хотим быть конкурентоспособными, мы должны быть здоровыми. И это отнюдь не связано со службой вооруженных сил, других силовых составляющих государства.
Решению проблем армии Сергей Иванов посвятил оставшуюся часть визита. Накануне вечером он посетил Новосибирское высшее военно-командное училище, где сейчас готовят к выпуску новых специалистов, офицеров-воспитателей. Возможно, именно они помогут решить проблему неуставных отношений в армии. Сегодня утром Сергей Иванов побывал на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова. Министр отметил хорошую работу оборонного предприятия и особенно то, что завод вкладывает собственные средства в переоснащение производственной базы. Затраты в конечном счете должны окупиться. Уже до конца этого года правительство обещает разместить здесь государственный оборонный заказ почти на 2 миллиарда рублей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Кирилл Маковский. Сокращение армейской службы сначала до 1,5 лет, а потом и до года, о котором объявил Сергей Иванов, будет сопровождаться отменой 9 армейских отсрочек из 25 существующих. О том, изменится ли положение солдат в слегка обновленной российской армии, в материале моей коллеги Анны Колчиной.
Проект закона о переходе на 12-месячный срок службы по призыву с января 2008 года планируется обсудить на заседании правительства России 30 марта, а уже с весны следующего года ожидается сокращение срока службы на 1/2 года. Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза солдатских матерей, считает, что сокращение срока службы призывников не изменит ситуации.
Ничего не изменится, потому что солдаты по призыву остаются такие же бесправные. Получится, что одновременно будут служить ребята, на которых воинские обязанность будет возложена на разные сроки. Это несправедливо.
Недавнее предложение уполномоченного по правам человека Владимира Лукина увеличить призывной возраст до 21 года тоже, по словам Мельниковой, кардинальной ситуации не изменит.
Ребята страдают. Вот последняя страшная история – это мальчик, призванный из Дагестана, закончивший университет. Ему было 23 года на 12 месяцев, и тем не менее его убили там. Ничего возраст не решает. Против лома нет приема.
Говоря о деле рядового Андрея Сычева, Сергей Иванов отметил, что дело Сычева расследуется, окончательно будет решаться в суде, продолжает Валентина Мельникова.
Когда у нас военные такого высокого ранга начинают уверять общественность, что ничего не произошло, это Сычев сам плохой, или косвенно обвинять семью, что вы больного отдали, да, ну это просто давление на суд. Поведение Сергея Борисовича Иванова в истории с Сычевым было неприлично. И вот эта фраза «ничего серьезного не произошло». Вообще хотелось бы, чтобы все-таки министр обороны понимал, что армия – это в первую очередь солдаты. На самом деле есть один единственный шаг – это построение профессиональных российских вооруженных сил. Только тогда, когда люди приходят добровольно и готовы служить профессионально.
Говорила ответственный секретарь Союза солдатских матерей Валентина Мельникова.
Рассказывала моя коллега Анна Колчина. Политическая активность Сергея Иванова не пугает его противников. За его отставку уже выступили около 10 тысяч человек, и число этих людей с каждым днем увеличивается. О политическом настоящем и будущем Сергея Иванова я поговорила с независимым военным журналистом Людмилой Авериной. О чем говорит последнее высокое назначение Сергея Иванова?
О том, что Владимир Владимирович Путин наконец-то решил повернуть личико проблемам российской армии. Российская армия просто умирает без оружия нового, без самолетов, без танков. Вот хотя бы один тот факт, что последний самолет в российские войска пришел, дай бог памяти, в 92-м году.
Насколько эффективен будет Сергей Иванов на должности главы военной комиссии?
Армия такая черная дыра, что поставь кого угодно, хоть самого Господа Бога. Я не думаю, что что-либо изменится.
Почему именно Сергей Иванов назначен на эту должность?
Во-первых, питерский. Во-вторых, он действительно не самый глупый из приближенных Владимира Владимировича Путина. В проблемах армии не разбирается. Но сейчас более-менее начал разбираться.
А каким вы видите политическое будущее Сергея Иванова?
Никаким. Он получил под свое крыло 2 самых провальных проекта. Армию, которую не реформируют, в которой не проходят реформы, а происходит косметический ремонт. И второе ВПК, которое при отсутствии денег возродиться не сможет.
Сергея Иванова называют одним из возможных преемников Владимира Путина на посту российского президента. Как вы думаете, это возможно?
Нет, невозможно. Владимир Владимирович Путин достаточно мудрый политик для того, чтобы за 2 года до выборов называть своего преемника. Любого, кого сейчас назовет Владимир Владимирович Путин, он будет скомпрометирован и просто выброшен из политики.
Людмила, в последнее время идут активные выступления за отставку министра обороны Сергея Иванова. Как вы думаете, эти выступления как-то скажутся на его политическом имидже?
Не думаю. В России мало что влияет на политический имидж, поскольку имидж определяет не общественное мнение, а мнение сверху. Думаю, так как большинство людей, побывавших у власти, уйдет в бизнес.
Это было мнение независимого военного журналиста Людмилы Авериной. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Белоруссии отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 31 марта, а в центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки, по мнению участников акции, результатов выборов. В Ираке освобождено 3 западных заложников. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на волнах «Свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще одна важная сегодняшняя российская новость. Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, которого суд низшей инстанции признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Напомню, тогда Щербинскому дали 4 года тюрьмы. Подробнее о том, как и почему был отменен приговор Олегу Щербинскому, слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве. А репортаж из Барнаула слушайте через несколько минут после обзора свежих публикаций европейских газет. И действительно, сейчас нашу программу продолжит обзор европейской прессы сегодняшней. В студии обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Давайте с международных начнем тем.
Давайте. Швейцарская «Ле Тан» пишет сегодня о решении, об объявленном вчера Баскской сепаратистской организации, это бессрочное прекращение огня. В самой Испании это решение не встретило однозначной поддержки, а консервативная оппозиция в лице Народной партии и католические иерархии оказались среди скептиков. Для них это объявление мало что значит. Верно и то, что многие предпочли бы, чтобы объявленное перемирие было не бессрочным, а окончательным. Но в целом для большей части политического класса и средств массовой информации речь идет о большом событии. Напомню, что нынешнему прекращению огня предшествовали переговоры, которые велись с террористами много лет. И более того, политическое крыло – это партия Батасуна, хотя и была 2 года назад объявлена вне закона, то в реальности она и по сей день может существовать как легальная политическая сила. Консерваторы требуют от ЭТА безоговорочного осуждения терроризма и покаяния перед жертвами террора, однако они на сегодняшний день в меньшинстве, правительство и влиятельные политические силы встретили новость с энтузиазмом. Можно сказать, что давно уступив лавры первенства мусульманскому радикализму, европейское террористическое движение фактически прекращает свое существование. В прошлом году об отказе от вооруженной борьбы заявила ИРА, теперь настала очередь ЭТА. Проблема крайне актуальная для государств, которые сегодня столкнулись с терроризмом на своей территории. Кстати, не только европейские террористические организации способны перерождаться в парламентские политические силы. Нечто подобное произошло и с родоначальницей современного исламского терроризма партии «Братья мусульмане», которая, возникнув в 1934 году, сегодня оказалась прочно интегрирована в общественно-политическую жизнь Египта.
Ну, мы следили за развитием переговоров с баскскими сепаратистами, которые вело испанское правительство. Более того, через час в рамках нашей программы, в следующем части информационной программы «Время свободы», слушайте репортаж из Испании о официальной реакции на вот это предложение. А мы возвращаемся к обзору свежих европейских газет. Вы мне говорили перед началом обзора, что есть публикации по украинской тематике.
Да, германский «Шпигель». В Киеве царит разочарование. Оранжевый некоторой революции. На выборах в это воскресенье победу предрекают бывшему изгнанному премьеру Януковичу. Согласно опросам, пророссийское движение является фаворитом на предстоящих парламентских выборах, то есть именно партия Виктора Януковича, с которым после оранжевой революции, пишет Guardian, казалось, было покончено навсегда. Многие украинцы надеются на новое сближение с прежним союзником России, который обещает партия регионов Януковича. Предвыборные опросы показывают, что партию поддерживает 25% граждан. Она была бы в парламенте самой сильной фракцией, если бы выборы прошли сегодня.
Ну, давайте покончим с политикой, хотя бы в рамках обзора, и буквально осталось минута, чуть больше, не политические публикации.
Ну, Guardian публикует результаты очень любопытных исследований, что наибольшими пессимистами среди европейцев являются немцы. Это давно известно. Например, на вопрос о личной экономической ситуации в следующие 20 лет почти две трети немцев заявили, что она ухудшится. Британцы же ожидают лишь малозаметного ухудшения. Но самый поразительный вывод, который можно извлечь из исследования, его сделал лично я. Сексуальная потенция не зависит от пессимизма. Наоборот, немцы среди европейцев ведут самую энергичную сексуальную жизнь. Секс назвали важным 73% тех немцев, кто старше 50, а в Британии таких всего 50.
Ну, может быть, это следствие разочарования в экономических перспективах личных. Посмотрим, как будет развиваться и эта ситуация. Спасибо, Андрей. А это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомим. Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. А мы продолжим нашу программу острой российской темой. Как вы только что слышали, Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, который был признан виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов, и не только автомобилистов, в поддержку Щербинского. И вот результат. С подробностями наш корреспондент в Барнауле Олег Купчинский.
Олег Щербинский, оправданный по решению краевого суда, покинул следственный изолятор в Барнауле и вместе с родственниками сразу же поехал домой, на станцию Чемровка под Бийском. Оправдательный приговор стал результатом кассационного рассмотрения жалобы адвоката Щербинского на решение суда первой инстанции, который приговорил бийского железнодорожника к 4 годам лишения свободы. В ходе сегодняшнего заседания председатель краевого суда Виктор Пашков заявил, что в трагедии на Бийской трассе виноват водитель губернатора Евдокимова. Краевой суд не согласился с выводами предварительного следствия о том, что водитель губернаторского «Мерседеса» имел приоритет на дороге. Председатель краевого суда заявил, что для получения преимуществ у автомобиля должен быть включен не только проблесковый маячок, но и специальный звуковой сигнал. В отличие от закрытого суда первой инстанции, сегодняшнее рассмотрение дела проходило в открытом режиме и продолжалось около 4 часов. Гособвинитель, прокурор Алтайского края Кочергин, а также представители вдовы Михаила Евдокимова по-прежнему настаивали на виновности Щербинского. В то же время известный адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины Щербинского, в том числе неясна и скорость движения губернаторского «Мерседеса». Защита Щербинского заявила, что приговор суда первой инстанции был основан на недопустимых доказательствах. В частности, протоколы осмотра автомобилей и проведения экспертизы были составлены с явными процессуальными нарушениями. Адвокаты также заявили, что в целом следствие и суд проведены на низком уровне, а трагедия на Бийской трассе произошла по вине водителя Евдокимова. Накануне рассмотрения дела адвокаты Щербинского заявляли, что будут настаивать на полном оправдании Олега, а в противном случае готовы дойти в поисках справедливости до Европейского суда по правам человека. Вот что сказал Виктор Клепиков, доверенное лицо Щербинского.
В ходе процесса адвокаты заявили 13 ходатайств, и ни одно из них не было принято к рассмотрению. Таким образом, суд проигнорировал принцип состязательности и равенства сторон, предписывающий УПК Российской Федерации Конституции. Статья 19 гласит, что все равны перед законом и судом. Мы, люди с активной гражданской позицией, не можем с этим смириться, ведь в эту ситуацию может попасть любой. Мы создаем прецедент. Противостояние простой человек и власть в России. Если Олег Щербинский будет оправдан, то в итоге выиграем все мы. Все, кто может себя назвать простым гражданином России.
Ряд алтайских политиков и правозащитников призвали не впадать в эйфорию от этого решения по делу Щербинского, а начать серьезную работу по реальному реформированию судебной системы, чтобы справедливые приговоры обеспечивались не столько всенародными митингами и желанием отдельных партий заработать политические дивиденды, сколько независимым объективным правосудием. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Информационную программу «Время свободы» продолжит еще одна судебная и еще одна очень острая и драматичная тема. В Петербурге вердикт присяжных, оправдавших вчера обвиняемых в убийстве таджикской девочки, как и во всей стране, вызвал большой резонанс. Сейчас в петербургской студии «Радио Свобода» наш корреспондент Виктор Резунков в прямом эфире беседует с заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным. Я передаю линию Петербургу. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл. Юрий Иннокентьевич, суды присяжных выносят слишком много оправдательных приговоров, заявил сегодня спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Вчерашний вердикт присяжных, оправдавших обвиняемых в убийстве таджикской девочки Хуршицы Султоновой, тому пример. Вы согласны с таким мнением?
Ну, это сложный вопрос. Я бы сказал так, что использовать вот ситуацию с таким вердиктом суда присяжных нельзя использовать для того, чтобы опорочить саму систему суда присяжных. В России опыта суда присяжных может быть мало, но в данном случае надо помнить о том, что решение, которое было вынесено потому, что страна больна расизмом и ксенофобией, и суд присяжных просто отразил то состояние общества, в котором оно сейчас находится. Власть давно упустила этот вопрос, считая, что если можно перенести недовольство людей от власти, которая не создает нормальных социально-экономических условий для жизни граждан, в сторону вот виновных в этом каких-то иных людей, и тем самым поддержала ксенофобию и расизм, думая, что будет удержать это под контролем, но не смогла удержать это под контролем. И вот это большая проблема в нашем обществе. А суд присяжных, мне кажется, выносил бы безоговорочно правильное решение, если бы доказательная база юридическая, видимо, была правильно подготовлена. Судя по всему, наши следственные органы, привыкшие за время советской власти, да и теперь фабриковать дела, а не разбираться в делах, утратила профессионализм и не может подготовить нормальные юридически неубойных доказательств. Может быть, еще и в этом дело. Хотя здесь два фактора. И отсутствие нормальной юридической доказательной базы, и общее настроение ксенофобии, которое в России, к сожалению, присутствует благодаря попустительству власти. Сегодня складывается ситуация, что убивать иностранцев, чернокожих и прочих можно, это достаточно безопасно.
Некоторые правозащитники в Петербурге считают, что перед саммитом G8 в Петербурге как раз решили вот не раскручивать такое дело по национальному вопросу, скажем так, а вот это невыгодно власти. И поэтому суд присяжных в данном случае как раз поддержал точку зрения власти. Вы согласны с этой точкой зрения?
Возможно, какие-то такие мотивы могли бы быть присутствовать в этом. Попытка сделать вид, что у нас перед лицом мирового общественного мнения нет такого позорного явления, как расизм и ксенофобия, возможно, имеет место. Но я не думаю, что здесь кто-то из власти пришел к присяжным и сказал, пальцем погрозил, не сметь так делать, потому что он к нам G8 приедет. Нет, я думаю, что здесь дело было проще. Люди, есть люди, значит, постоянные ссылки на неприятности, связанные с и попустительство расизму и ксенофобии, которые, так сказать, в России и в Петербурге имеют постоянное место, они не могут, вот эти настроения, не попасть и в присяжных, потому что присяжные — это мы.
Заместитель генерального прокурора Николай Шепель на днях предложил исключить из юрисдикции судов присяжных дела о терроризме. Вот как вы считаете, надо ли исключать?
Нет, не надо. С моей точки зрения, надо, если суд присяжных не научился правильно работать, значит, нужно искать способы суды присяжных работать. Вот невозможно внедрить суд присяжных без того, чтобы он начал работать. Ситуация, когда наступит вдруг какой-то день, когда можно будет, вот сегодня нельзя, а завтра можно, как Ленин говорил, что мы пока свободу слова закроем, а потом ее откроем. Не будет так. и свободе слова, и свободе выбора, и свободе, так сказать, работы судов присяжных. Этому надо учиться, а учиться этому можно только реализуя как-то эти проекты. Если их сейчас закрывать, мы никогда не будем иметь суда присяжных, ни по каким проблемам. По проблемам терроризма особенно нужен суд присяжных, потому что нужны, так сказать, всесторонние оценки ситуации. Вопрос только в том, чтобы следственные работники научились грамотно, хорошо добиваться результата.
Спасибо большое, Юрий Иннокентьевич. Сегодня мы беседовали с заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным.
Спасибо, Виктор. В петербургской студии «Радио Свобода» Юрий Вдовиным беседовал мой коллега Виктор Резунков. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших тем последних дней – это результаты президентских выборов в Белоруссии, ситуация, сложившаяся в этой стране, и продолжающиеся в Минске акции протеста оппозиции. Белорусская тема будет сегодня обсуждаться в рамках программы «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Анна будет обсуждать ситуацию в Белоруссии с депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым и тележурналистом Павлом Шереметом. Напомню, в 7 часов вечера после выпуска новостей. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Один день в истории Радио Свобода» и «Русский политический интернет», «Новости науки» и «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Но пока новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, которого суд низшей инстанции признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осудил на 4 года тюрьмы. В Ираке освобождены трое западных граждан. Два канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Сегодня же в Багдаде при взрывах двух заминированных машин погибли по меньшей мере 20 человек, десятки ранены. Центр избирком Беларуси отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 31 марта. В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки, по мнению участников акции, результатов выборов. Правозащитные организации резко осудили задержание и избиение демонстрантов. По их данным, задержано не менее 400 человек. Сержант армии США приговорен к 6 месяцам заключения за издевательство над узниками иракской тюрьмы Абу Граиб. Американский военный суд установил, что Майкл Смит использовал служебную собаку для травли заключенных. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на захват власти в России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 23 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Из серии передач литератора Юрия Кроткого, писатели-самоубийцы Александр Фадеев. Радио «Свобода», 23 марта 1968 года.
Кто в нашей стране не знал Александра Фадеева? В писательских кругах его называли маршалом, многолетний генсек Союза советских писателей, личный советник Сталина. Куда уж больше, спрашивается. Мог ли Фадеев верить Сталину, если тот вынуждал его визировать ордера на аресты друзей и товарищей Фадеева, литераторов? А известно, что Фадеев завизировал аресты 20 писателей только из одного поселка Переделкино. Фадеев пил, и это, конечно, помогало ему ладить с самим собой. Я знал, что в пьяном виде из ресторана «Арагви» тот же Фадеев звонил Борису Пастернаку и говорил: «Боренька, ты у нас один, единственный, который не врет». Однако после смерти Сталина непосредственным поводом к выстрелу явилось следующее. После того, как началась реабилитация невинно пострадавших при Сталине, некоторые жертвы Фадеева вернулись в Москву. Среди них был писатель, которого я обозначу буквой «М». Этот писатель публично назвал Фадеева негодяем и чуть ли не плюнул ему в лицо. После этого М. повесился. И вот Александр Фадеев 13 мая 1956 года выстрелил из револьвера себе в сердце. В тот роковой день после обеда Александр Фадеев поднялся к себе в кабинет, это было на даче в Переделкино, написал два письма, одно жене Степановой, актрисе Московского художественного театра, второе в ЦК КПСС, лег на диван, обложился подушками и застрелился. Когда же Михаил Шолохов позвонил по кремлевскому телефону из Союза советских писателей Ворошилову и спросил его о письме Фадеева в ЦК КПСС, Ворошилов, как следует обругав покойника, сказал: «Если бы вы знали, что он нам написал, вы бы не задавали этого вопроса». Но существует версия, конечно же, придуманная версия, по которой Фадеев написал в своем письме коротко: «Я стрелял в политику Сталина, в эстетику Жданова, в генетику Лысенко».
Из серии передач литератора Юрия Кроткова «Писатели-самоубийцы». Александр Фадеев. Радио «Свобода», 23 марта 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Британские астрономы предприняли попытку решить одну из основных проблем теории формирования планетных систем. Планеты образуются в газопылевых дисках вокруг молодых звезд. Частицы пыли слипаются в крупные комки, которые затем сталкиваются, сливаются и образуют зародыши планет. Эти протопланеты уже достаточно массивны, чтобы продолжать расти, притягивая к себе газ и пыль. Однако эта красивая теория сталкивается с серьезной проблемой. Как показывает численное моделирование, протопланета, двигаясь внутри газопылевого диска, тормозится и примерно через 100 тысяч лет должна упасть на центральную звезду. В школе математических наук при Университете Королевы Марии в Лондоне впервые попробовали смоделировать совместное движение множества протопланет. Ожидалось, что гравитационное взаимодействие позволит хотя бы некоторым из них продержаться внутри диска более миллиона лет. Столько времени нужно для того, чтобы вещество диска было захвачено протопланетами или рассеялось в пространстве. Однако надежды не оправдались. Моделирование показало, что взаимодействие протопланет не может обеспечить формирование в системе нескольких планет-гигантов. Таким образом, в объяснении происхождения Солнечной системы по-прежнему остается серьезный пробел. Биологи из Университета Аризоны неожиданно обнаружили, что непотревоженные влажные леса бассейна Амазонки лучше всего растут во время сухого сезона. В других тропических районах Земли рост листьев начинается во время дождей, а в сухой период приостанавливается, и листья даже могут вовсе опадать из-за недостатка влаги. Однако амазонские джунгли пускаются в рост только по окончании сезона дождей и продолжают зеленеть весь сухой сезон. Исследователи особо отмечают, что это свойство характерно только для непотревоженных лесов. Там, где первозданные леса были рекультивированы, они ведут себя обычным образом. Палеонтолог Дэниел Ксепко из Американского музея естествознания опубликовал описание нового вида динозавра, который обладал самой длинной шеей в истории жизни на Земле. Внешне этот травоядный ящер был схож с диплодоком. При этом он немного уступал диплодоку по размерам, но превосходил по длине шеи. Длина его шеи составляла 8 метров и была больше трети длины тела. Окаменелые останки динозавра были найдены в 2002 году в пустыне Гоби. Они включают несколько костей ноги, часть грудины и 6 позвонков, каждый около полуметра в длину. Сейчас американские ученые закончили анализ и описание находки, а также реконструировали внешний вид этого существа.
Панорама новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит сейчас культурная, историческая тема. Речь, правда, пойдет о не совсем обычной истории, об уголовной. Постоянная экспозиция исторического музея в Москве пополнилась уникальным экспонатом – станком для изготовления поддельных купюр. Несмотря на то, что инструмент фальшивомонетчиков полтора века пролежал в земле, он прекрасно сохранился, в чем и убедилась наш корреспондент Лиля Парвелева.
Станок фальшивомонетчиков случайно нашли в Наро-Фоминском районе члены поискового отряда «Патриот». Он был закопан на небольшой глубине, в разобранном виде, вместе с гаечным ключом и, самое главное, набором каменных клише для изготовления 3, 10 и 25-рублевых кредитных билетов Российской империи. Ценность находки, подчеркивает пришедший в исторический музей нумизмат Алексей Соболев, в том, что это целый комплект вещей.
Сам станок – это абсолютно стандартное приспособление для оттиска гравюр и вообще всего, что вы туда можете поставить. Уникальность заключается не в станке. Станок, на самом деле, можно, наверное, в Париже купить такой же сегодня и того же выпуска в отличном виде. Уникально нахождение клише, потому что станок не представлял опасности для производителей. Он стандартный, на нем, ну, книжки печатают или еще что-то там. А клише, дабы строгость наказания не повлияла на производителей, очень легко уничтожить. На него достаточно плеснуть кислотой, и изображения уже нету. Достаточно ударить тяжелым предметом, все, уже ничего нельзя доказать. И вот нахождение этих клише уникально не просто вот по самому факту, а потому что они тогда были сохранены теми, кто их изготовил. Потому что это прямая улика, и она не была уничтожена.
Кем были владельцы станка и резных каменных досок, конечно же, неизвестно. Впрочем, считает Алексей Соболев, нетрудно догадаться. Так совершенно очевидно, укрывалось оборудование без спешки.
Потому что и камни были сложены достаточно аккуратно, дабы они не были разбиты случайно. И станок сам достаточно хорошо был. То есть, несмотря на такое длительное лежание в простом грунте и современные кислотные дожди, он сохранился почти в отличном состоянии, в рабочем. Станина чугун, а вальцы и шестерни стальные. Так что это целенаправленное явно сокрытие. Скорее всего, люди, которые этим занимались, не были арестованы, а отошли от дел в результате того, что в 1861 году был введен новый денежный знак, имеющий гораздо более серьезные степени защиты, и люди просто не смогли их исполнить и решили прекратить или переключиться на что-то другое. И поэтому эти литографские камни они спрятали, и станок также, ну, может, до лучших времен.
Предполагает Алексей Соболев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Андрей Шароградский.
«Личный вес. Эссе Льва Рубинштейна» под таким заголовком публикует сайт «Грани.ру». Оговариваясь, что сам он человек худой, Рубинштейн пишет.
Проблема так называемого лишнего веса существовала более или менее всегда, но расцвела на пышным цветом сравнительно недавно. Прежде за родственно-дружескими столами говорили в основном о тараканах, клопах, детях, зубах, денежных реформах, товарном дефиците и о том, будет ли война. С некоторых пор вопрос похудания встал в ряд самых проклятых вопросов современности.
Проблема явно не заслуживает того внимания, которое сейчас ей уделяется в обществе, уверен Лев Рубинштейн.
«Не худейте, дорогие друзья и подруги!» – хочется крикнуть этим заблудшим душам. «Мне так будет вас не хватать!» Я хочу, чтобы вокруг меня были разные люди, толстые и тонкие, низкие, высокие, лысые, лохматые, бритые и бородатые. Не надо стремиться к общему знаменателю, тем более, что его нет. Не надо думать о лишнем весе. А думать надо о весе личном. У каждого он свой, неповторимый, то есть именно тот, каким он наделен. И, между прочим, никто никому не доказал, что худым быть лучше, чем толстым. Вполне возможно, что вовсе и наоборот. Во всяком случае, наш родной язык на это явственно намекает. Недаром же слово «худой» означает по-русски «плохой», «никудышный», а про располневшего человека говорят, что он «раздобрел».
И все-таки Лев Рубинштейн призывает не рассматривать его эссе в слишком широком смысле, а сосредоточиться прежде всего на эстетической составляющей обсуждаемой проблемы.
Я хочу
хотел сказать, что не надо стремиться к общему знаменателю, что не надо глобализовать свой внешний облик, как и внутренний, тем более. Вот. Должны быть люди разные. И я как человек худой, не знающий этих проблем, я глубоко сочувствую людям, которые озабочены этими похудательными проблемами и, что называется, протягиваю руку худого к людям не худым. Хочу им дать понять, что в моем, по крайней мере, лице они видят благодарного зрителя, а не какого-либо еще.
Лев Рубинштейн рассчитывает и на встречный жест.
Дискриминация существует такого рода, что худые вроде бы в выигрыше, что вроде бы считается, что им легче жить, считается, что с ними все в порядке, поэтому они самодостаточные и вроде не нуждаются во встречном жесте. Ну, я, разумеется, рассчитываю на встречный жест, потому что любая протянутая рука, она как бы ожидает рукопожатия.
Русский политический интернет, Андрей Шарагадский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ближайшие 15 минут до конца этого часа нашей программы и, естественно, сразу после сводки новостей часа вас ждут экономические новости, затем еще одна любопытная экономическая тема, но имеющая прямое отношение к политике, и в конце часа наша традиционная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Но сейчас в Москве 16 часов 45 минут, а это значит, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, которого суд низшей инстанции признал виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осудил на 4 года тюрьмы. В Ираке освобождены трое западных заложников. Два канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Центр избирком Белоруссии отклонил утверждение оппозиции о фальсификации итогов выборов и официально объявил Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. А в центре Минска уже пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки, по мнению участников акции, результатов выборов. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче Бориса Березовского. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические новости. Их представит Михаил Фролов.
Правительству России необходимо отказаться от протекционистских мер по защите внутреннего рынка пассажирских самолетов, как мер неэффективных, заявил сегодня на заседании правительства министр экономического развития и торговли Герман Греф. Ранее министерство предложило отменить налог на добавленную стоимость в отношении новых пассажирских лайнеров как российского производства, так и зарубежных, ввозимых на территорию России. Центральный банк России объявил об отзыве лицензии у трех московских коммерческих банков – Банка развития предпринимательства и культуры, Панэмстройбанка, а также Банка региональная перспектива. Как отмечается в сообщении Банка России, лицензии трех банков отзываются с 23 марта в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Европейский Союз может объявить сегодня о предстоящем введении антидемпинговых пошлин в отношении импорта в ЕС кожаной обуви из Китая и Вьетнама. В прошлом году объем этого импорта из Китая увеличился на 320%, из Вьетнама на 700%. Из 2,5 миллиарда пар кожаной обуви, проданной в 2005 году в странах Европы, половину составила продукция из Китая. Еврокомиссия обвиняет китайских и вьетнамских производителей в продаже обуви в Европе ниже ее реальной себестоимости. Как ожидается, пошлины будут введены, начиная с 7 апреля, и в течение 6 месяцев будут постепенно повышаться с 4 до 17-20%. Правительство Литвы намерено выкупить у российской нефтяной компании «Юкос», принадлежащие ей 54% акций литовской компании «Mažeikiai Nafta». Осенью прошлого года в Литве были приняты законы, предусматривающие такую возможность, если ранее эти акции не купит устраивающий литовское государство инвестор. Выкупаемый у «Юкоса» пакет акций компании «Mažeikiai Nafta», а также часть ее акций, принадлежащих правительству Литвы, планируется продать новому инвестору. «Mažeikiai Nafta» объединяет крупнейший в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в Mažeikiai, морской нефтяной терминал и систему литовских нефтепроводов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27.73, на завтра 27.76. К евро на сегодня 33.53, на завтра предположительно 33.50. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.20.
Это были новости экономики. А мы продолжим экономическую тему, связанную, впрочем, с политикой. Ущерб от изменения Украиной таможенных правил составил для Приднестровья 46 миллионов долларов, заявил сегодня в Москве первый заместитель министра промышленности самопровозглашенной республики Юрий Ганин. Согласно введенным Украиной новым правилам, грузы из Приднестровья должны проходить оформление на молдавской таможне, что, в свою очередь, требует регистрации и уплаты налогов на молдавской территории. В Приднестровье это считают неприемлемым и создавшуюся ситуацию называют экономической блокадой. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Со дня изменения Украины и таможенных правил для Приднестровья прошло около 20 дней. Приднестровское руководство заявляет, что частные компании и республиканский бюджет терпят огромные убытки, а кроме того, региону грозит гуманитарная катастрофа. В связи со сложившейся ситуацией Россия отправила в республику гуманитарную помощь, медикаменты и продукты питания общим весом в 230 тонн. Представители Приднестровья провели переговоры в Москве и по итогам пресс-конференцию, на которой назвали примерный общий ущерб от так называемой экономической блокады, говорит заместитель министра промышленности республики Юрий Ганин.
По состоянию на 22 число потери бюджета за эти 22 дня составили 7 миллионов 144 тысячи долларов. В том числе республиканские 3 миллиона, местные бюджеты 1,29 миллиона и социальные фонды 2,86 миллионов долларов. Прямые потери предприятий и убытки предприятий, в которые входит оплата за вынужденный простой предприятий, штрафы, которые несут предприятия за непоставки продукции, сегодня составляет 3,57 миллиона долларов. Общая сумма потерь на 22 число мы оценим 46 миллионов 436 547 долларов.
Новые таможенные правила, введенные Украиной, Юрий Ганин назвал попыткой мирной оккупации Приднестровья и объяснил, почему эти правила неприемлемы для его республики.
Мы приходим к выводу, что фактически произойдет мирная оккупация Приднестровья со стороны Молдовы. Почему? Нам предложено получить таможенное обеспечение в Молдове, но на следующих условиях. Первое. Наши предприятия должны пройти или постоянную, или временную регистрацию в Республике Молдова. При постоянной регистрации они становятся налогоплательщиками, переходят в юридическое поле Молдовы, и они несут полную материальную, юридическую, фискальную ответственность и платят при этом налоги. Что касается временной регистрации. Вы прекрасно понимаете, что такое предприятие, которое получило регистрацию на 6 месяцев, заключать какие-то серьезные контракты о поставках, говорить о инвестициях, получать кредиты в банке. В мире экономических отношений понятно, что это нонсенс. Поэтому явно неприемлемый.
Старший вице-президент Российской торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Борис Пастухов рассказал, какие меры приняты со стороны России. Российские бизнесмены от изменения Украины и таможенных правил, говорит Пастухов, тоже несут убытки.
Мы обратились к высшим органам Содружества независимых государств, чтобы экономический суд СНГ получил рекомендацию рассмотреть эти вопросы в судебном порядке. Принято решение обратиться в международный коммерческий арбитраж для того, чтобы рассмотреть иски российских и приднестровских предприятий. Подготовлен ряд исков, которые направлены в судебные инстанции Молдовы, Украины с требованием возместить экономический ущерб и убытки, которые несут наши российские промышленники и предприниматели.
В Приднестровье надеются, что решить таможенную проблему удастся на переговорах с участием всех заинтересованных заинтересованных сторон. Там подчеркивают, что республика испытывает самый серьезный кризис за все 15 лет своего существования. Украина и Молдавия заявляют, что намерены придерживаться новых правил. На обвинения со стороны Приднестровья там отвечают, что приднестровские власти проводят деструктивные действия по самоизоляции, не пропуская грузовики с продуктами питания для населения региона. Позицию Украины и Молдавии в этом споре поддерживают Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Речь пойдет о художниках, но особых, о художниках-инвалидах. Эти мужественные люди не требуют жалости в отношении себя, они стремятся к полноценной жизни. И именно поэтому лозунг Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами, гласит «Жалость запрещена». О молодой словацкой художнице-инвалиде и о деятельности словацкого филиала этого Всемирного объединения художников-инвалидов рассказывает корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
Данка Пекаровичева родилась здоровым ребенком. Однако спустя 6 месяцев все изменилось. Диагноз «мозговой паралич» изменил не только начинающуюся жизнь девочки, но и жизнь ее родителей и близких родственников. О том, чтобы поместить больного ребенка, у которого оказались парализованы руки, в специальное детское заведение, родители не хотели и слышать. О Данке заботилась вся семья, которая постепенно разрасталась. Пожалуй, благодаря своим младшим сестрам и брату, Данка стала тем, кто она есть сейчас, начинающей перспективной художницей, рисующей свои картины нетрадиционным способом – ногами. Впервые Данка взяла карандаш ногами в 9 лет. Ей просто надоело наблюдать за своей младшей сестрой, которая, вернувшись из детского сада, рисовала различные картинки. Данка садилась в широкое кресло и, зажав пальцами левой ноги карандаш, осторожно наносила первые штрихи на бумаге, положенной на пол. Вначале были неумелые линии, потом нечеткие силуэты, позже расплывчатые лица. Однако Данка была способной ученицей, рассказывает ее мама Эдита Пекаровичева. Потом прибавились краски, цветные карандаши, далее фломастеры. Акварельные краски ей пришлись не по душе. Со временем Данка поступила в начальную школу искусств в нашем городе, где сейчас и учится. Предпочитает рисовать масляными красками. Несмотря на свои физические отличия, Данка не может ходить, не разговаривает, плохо слышит. Молодая художница чутко воспринимает окружающий ее мир. Она любит природу и яркие краски, что и изображает на своих картинах. Она рисует не спеша, работая над деталями. Ее картины выставляются не только в Словакии, но и за рубежом, говорит Эдита Пекаровичева. Считаю, что для Данки это очень важно. В нашей семье не было ни художников, ни других деятелей искусства, поэтому ее способности я воспринимаю как своеобразную компенсацию, которая помогает ей в жизни. Данку радует, когда ее картины нравятся другим. Сейчас Данке 27 лет. Она продолжает учиться рисованию при поддержке не только со стороны семьи, но и Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами. Став его членом, художница постоянно получает деньги, которые по договору тратятся на занятия искусством живописи, покупается необходимый материал и принадлежности, оплачивается дорога на выставки и вернисажи. Не будь этой поддержки, Данка вряд ли смогла бы путешествовать. Ее пенсия по инвалидности, которую она получает от государства, равна $160 США. Всемирное объединение художников, рисующих ртом и ногами, в Словакии представляет издательство с таким же названием. Одна из его руководителей, Линда Кассони, рассказывает об истории объединения. Наша организация поддерживает более 650 художников из 60 стран мира. А все начиналось в 1956 году с одного человека, немецкого живописца Эрика Стегмана, который, не имея рук, рисовал свои картины ртом. Именно он основал эту ассоциацию. Ее члены получают специальную стипендию, которая им помогает совершенствоваться в своем мастерстве. В Словакии мы поддерживаем пока лишь 3 художницы, входящих в нашу ассоциацию. Лозунг Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами, состоит из 2 слов «Жалость запрещена». По мнению Линды Кассони, в нем содержится основная философия творческих людей, которые по воле судьбы или в результате несчастного случая потеряли способность рисовать руками. Наши художники не просят у людей милостыню. За каждой картиной скрывается тяжелый и кропотливый труд. Тем более, что наше издательство требует от авторов высокого качества картин, невзирая на их увечья. Центральный офис Всемирного объединения художников, рисующих ртом и ногами, находится в Лихтенштейне. Именно он владеет авторскими правами на картины, распространяет их репродукции в форме календарей и открыток, для продажи оригиналов организует выставки и вернисажи, которые пользуются популярностью в Европе, говорит Линда Кассони. Картины всегда пользуются большим успехом. Люди удивлены и поражены тем, что видят. Многие из них спрашивают, а на самом деле это нарисовано не руками? Тогда авторам приходится убеждать их воочию, тут же демонстрируя свое умение.
Они там на месте что-то намалуют.
По мнению словацких психологов, цивилизованное общество обязано дать каждому человеку возможность взять свою судьбу в собственные руки, даже тем, у кого их нет, добавляют они. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока из Словакии завершила этот час информационной программы «Время свободы». После короткого объявления в следующем часе главная тема — оправдания Олега Щербинского, которого обвиняли в причастности к гибели губернатора Евдокимова. Оставайтесь на волнах свободы.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.